Добрый день! Сегодня мы вновь встречаемся с протоиереем Игорем Фоминым. Он является настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского при Московском государственном институте международных отношений МГИМО. Но также он является председателем комиссии по миссионерству и катехизации при епархиальном совете Москвы. Ну, во-первых, здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте.
Сегодня бы хотелось поговорить вот именно об этом, о миссионерстве и катехизации. Епархиальный совет Москвы не случайно учредил эту комиссию. Я помню ваше замечательное выступление, вы где-то давали интервью, или это была статья, которая называлась «Миссия в большом городе». Москва – это не просто большой город, это гигантское, это что-то даже не город, это какое-то неописуемое объединение. Было круглое по карте, стало еще с каким-то ответвлением, скоро, может быть, как говорят, займет всю Московскую область. Это гигантская страна. И здесь, конечно, происходит столкновение как верующих с неверующими и наоборот. Миссионерство и катехизация подразумевает привнесение веры или так сказать, побуждение людей к вхождению к вере, к обращению внимания на религию. Может быть, я немножко неточно формулирую, но, по крайней мере, я знаю, что некоторые протестантские церкви, типа баптистов, я их не пропагандирую, но просто считают, что так, что если ты не свидетельствуешь о вере каждый день, каждую секунду и каждым словом, то ты не верующий человек. Ты должен все время говорить, что ты верующий, и убеждать людей быть верующими. Может быть, это неправильный подход, но в принципе миссионерство и катехизация в современном большом городе – это что-то, как было раньше, или что-то совсем новое, что-то, к чему мы должны обратить какое-то особое внимание?
Я думаю, что это как и раньше, как и во времена Христа, когда он посылал своих апостолов, а может даже еще раньше, в общем-то, взять, когда Господь творил мир, он сотворил ангелов, посланников, те, которые выполняли волю Божью. Так что, вы знаете, аналогии мы можем любые совершенно там, из древности взять, из современности взять. Смысл, мне кажется, остается тот же самый – свидетельство о Христе. Свидетельство о том, чтобы человек был со Христом. Вот мое полное убеждение, что вера – это дар Божий. И мы это, кстати, очень у многих можем прочитать, но я как священник просто наблюдаю за прихожанами, и за людьми верующими, с кем так общаюсь очень плотно и хорошо, что это дар Божий. Это не от человека. Невозможно себя заставить поверить в Бога. Вот я хочу быть таким же верующим, как, допустим, там, не знаю, святитель Лука, воин Ясенецкий. У тебя ничего не получится. Потому что ты не сможешь выстроить свой внутренний мир, как это было у святителя Луки. Это дар Божий. Если это дар от Бога, то для чего он? Для того, чтобы ты, скажем так, этим восторгался? То есть, под огонек сгорающих грешников мы сейчас войдем в Царствие Небесное.
По их телам.
Да, ни в коем случае. Вера, дар – это то, чем ты должен послужить другому человеку. То есть любой христианин – это миссионер. И мы это должны четко понимать. Не повод для какого-то чванства, не повод для того, чтобы где-то это внутри там сохранять и так далее и тому подобное. Да? Вот я тайный христианин. Так наружу я, в общем-то, убийца, да, там какой-нибудь, а внутри я тайный христианин. Такого не бывает. Христианство, оно именно миссионерское всегда.
Часто говорят, знаете, я не буду рассуждать. Если человек спрашивает, вы верующий? Он говорит, я не должен об этом говорить. Это мое внутреннее дело, не влезайте в нее.
Это не получится. Да. Вот не получится быть христианином только у себя в комнатке, или только по воскресным дням, или только с молитвословом в руках, а потом не быть христианином. Это, простите, пожалуйста, это такой крест, быть христианином, который ты должен пронести. А вот вы сказали... Или отказаться, тогда ты уже не достигнешь Царствия Небес.
А вот вы сказали, что все-таки вера – это чудо. Это замечательные слова. Но в каков критерии, если он существует, конечно же, в какой момент человек осознает, что он верующий? Как он, может быть, все-таки критерий? Как понять, осознал человек, что он верующий или нет?
когда человек начинает исповедовать Христа как своего Спасителя. Угу. Вот, Господь нашего Иисуса Христа именно Спасителем, тем, кто дарует тебе свободу, свободу выбора, и выбор этот, естественно, положительно в пользу самого Бога. Ну, вот, в общем-то, единственный критерий. Христос – мой Спаситель. Все.
Вот апостол Павел сказал, дал определение вере. Вера же есть осуществление ожидаемого и уверенность в невидимом. Но вторая часть, она более сложна. Вот первое – осуществление ожидаемого. То есть, если человек верит во что-то, то и это осуществляет, значит, это было предметом веры. Если не осуществляет, значит, не было предметом веры. То есть, может быть, человек, который определяет себя как верующим, потому что начинает осуществляться то, во что он верит?
Но оно начинает являться ему, являться именно вещественно то, во что он верит. Он начинает видеть проявление действия благодати Божией в этом мире, вокруг него. Вот, мне кажется, мы с вами такой критерий-то и выработали.
Вот вернемся к городу. Все-таки сейчас миссионерство и катехизация. Сегодня этот процесс осуществлять труднее, чем раньше, или наоборот? Понятно, что вот мы жили в Советском Союзе, 20 век вообще прошел, была эпоха гонений. Какая там катехизация, какое миссионерство? Да? Любое сказанное слово могло сразу обратиться против вас. А сейчас, пожалуйста, вроде говори с кем угодно, да? Но люди могут, наоборот, увлечены чем-то другим, они не слышат. Сейчас труднее проводить катехизацию миссионерства или все-таки, как вы сказали, как и во времена апостолов, все едино?
Да, как апостол Павел говорил, я был в опасности в лесах, в городе, да, и так далее. Наверное, все-таки трудности есть. Они совершенно другого характера, они совершенно в другом плане. Если, допустим, в советское время это было действительно исповедничество, и мы сейчас можем, ну, читать проповеди того духовенства, того времени, да, и иногда даже, ну, а что здесь особого? Вот он говорил, а я помню, допустим, в проповеди, я еще был тогда подростком, отца Всеволода Шпилера, да, угу. Я помню, как собиралась вся, в общем-то, Москва на эти проповеди. Я уже застал его последние там, два года жизни, когда его уже выводили на ОВОН в храм святителя Николая. Ну, читаешь проповедь Иоанна Венланда, да, одного из образованнейших духовенств того времени, доктора наук, да, который вот был митрополитом на Ярославской кафедре, ну и так далее, там подобное. И ты удивляешься простоте той, которой они говорят. Сейчас с такой простотой говорить очень сложно. Сейчас все-таки совсем другое. Сейчас, да, казалось бы, свободное время. Но говорить проповедь сейчас сложнее, потому что ты должен уже быть образованным и подкованным.
Подкованным.
Ты выходишь на ОВОН, а перед тобой совершенно образованнейшая публика. У них есть все инструменты, и они этими всеми инструментами пользуются, чтобы научиться. У них есть «Союз», у них есть «Радио Вера», там, «Спас», у них есть куча литературы, которая сейчас издана, переиздана в таком количестве. Я вот только что там был в магазине на Погодинской, да, издательского отдела.
Да, да, да.
Но вы знаете, если бы такое было в советское время, хотя бы одно место, да, это... Ну, это целый кладезь. Это целый кладезь того, что...
Да, Библию нельзя было купить вообще. Это невозможно.
Да, да, у меня хранится Евангелие от Марка, которое мама мне переписала от руки. Okay, да. Вот, и по листочку присылала в армию, чтобы я вот там читал. Да? Такой вот фолиант. И у меня есть тетради, в которых переписаны, допустим, утренние, вечерние молитвы. Там. Ну, не было этого ничего. Люди переписывали. Книжка читала. Знаете, вот, ну, за ночь прочитывалось там тремя персоналями книги, которые, в общем, там были. А это была большая-большая редкость. Проповедь сейчас, она другая. Она сейчас, как и раньше, и делом, и словом, но и отчасти сложнее, и отчасти и легче. У тебя есть множество возможностей, которыми надо, конечно, пользоваться.
Я как историк могу сказать, что, например, мне легче писать о каком-то историческом персонаже, который мало известен. О нем написано всего несколько статей, так сказать, и парочка коротких биографий в справочниках, и больше ничего. Здесь можно копаться, что-то интересное накопать и быстро написать. А если он, например, какой-то известный человек, например, преподобный Андрей Рублев, попробуйте написать сейчас какую-то проповедь или книгу об Андрее Рублеве. Написано столько, что прочитать уже даже жизни не хватит, чтобы прочитать. Это сотни-сотни томов, фолиантов и статей. Поэтому, конечно, сейчас быть образованным миссионером очень сложно. Но вот эта эпоха, когда все есть, как вы сказали, в издательском совете, в магазине, все есть, она как-то пугает. То есть разбегаются глаза, не знаешь, за что схватиться. То есть должен быть какой-то штурман рулевой, который бы помог в этом.
Ну, да, вы уже переходите, наверное, в область такого духовничества, когда человек подскажет, что мне прочитать, что мне, в общем-то, или как мне о православии узнать.
Нет, ну, я прошу прощения, я сейчас зачитаю ваши слова, я нашел где-то в интернете, у вас много интересных высказываний, вот одно из них. Миссионер – это всегда очень неблагодарная такая, конечно, профессия. И я считаю, что это должна быть профессия во вторую очередь, а в первую очередь – служение. Потому что как работу мы миссию рассматривать не можем. Но заниматься миссионерством человек должен все-таки профессионально.
Да, конечно, профессионально должен заниматься. Я соглашусь с автором этих строк, в общем-то. Я с ним абсолютно в этом плане согласен. Что такое профессиональное занятие миссией? Ты должен любить Христа и должен любить объект своей миссии. Кому ты должен говорить о Христе? По-другому, в общем-то, не получится. Профессиональное занятие миссионерством, у тебя должно быть выделенное время какое-то для этой работы. Если ты офисный работник, ты все равно должен что-то делать для проповеди Христа. Причем мне очень нравится в этом плане такая, я не знаю, как это, поговорка или там присказка, что если у тебя уже не остается аргументов в пользу проповеди Христа, да, ты можешь начать говорить о Христе. Угу. Вот, то есть первое дело – это все-таки твое поведение. Твои дела, твои поступки, они должны быть освящены Христом. Это будет самая лучшая проповедь о Христе.
Еще мне понравилась одна ваша цитата, ваши слова, я процитирую их. «Мы должны говорить естественно на понятном современному человеку языке, не на вульгарном, а на понятном, на достойном».
Да.
Что вы имеете в виду? Например, наше богослужение построено на церковно-славянском языке. Библия переведена была в начале XIX века, но в основном, конечно, все равно чтение при богослужении идет на церковно-славянском языке. Люди, которые приходят в храм, иногда в недоумении. Я тут сейчас скажу немножечко такую вещь, которую я иногда повторяю. Англичанам на английском языке можно. Немцам, прошу прощения, французам на французском языке можно. Японцам можно. И еще есть целый ряд языков, на которых ведется богослужение. А на русском нельзя. А он более ли он понятный или нет? Если миссионер должен разговаривать на доступном и понятном, не вульгарном, как вы правильно сказали, а достойном языке, то это все-таки русский язык, литературный русский язык, хороший русский язык. Не обязательно церковно-славянский. Попробуйте миссионеру говорить по-церковно-славянски. И, наверное, его не поймут.
Ну, как конечно, быть? Конечно, да. Проповедь о Христе, она должна звучать, конечно, на понятном русском языке. А богослужение все-таки оно должно совершаться в каком-то традиционном русле. Причем это богослужение должно совершаться именно так, чтобы церковно-славянский язык был понятен. На заре перестройки, в начале 90-х годов, я еще был семинаристом, я как-то зашел в Спас-Андроников монастырь, где возродили полное богослужение с чтением синоксариев, причем на церковно-славянском языке. И мне об этом говорили, и я, знаете, я так в душе думаю, надо зайти посмотреть, потому что такое впечатление, что ну, это просто тихий ужас.
А пели как унисонное пение было?
Вот, знаете, я сейчас это не помню, но да, Гринденко, хор именно оттуда Гринденко, в общем-то, вышел. Это было унисонное пение вот по крюкам наверняка.
Ну, то есть, это такое старообрядческое богослужение.
Да, старообрядческое богослужение в православном храме, ну, совершенно нормальное богослужение наше. Но я не об этом, я о другом. Я о том, что синоксарий, то есть поучение, да, которое положено читать в определенные места всеночного бдения, он читался на церковно-славянском языке. И он был совершенно понятен. Потому что тот, кто его читал, он, во-первых, сам понимал, о чем он читает, да, или что он читает. И его музыкальная дикция была настолько понятна, что никаких проблем не было. Мне одно время довелось отпевать в одном морге, ну, просто вот какой-то период, там, не помню сейчас сколько по времени. И мы договорились так, что у нас нет времени, с певчими договорились так, что у нас нет времени отпевать полным чином. У нас будет сокращенный чин, так, вот, ну, как это и примерно во всех храмах, но мы будем это делать максимально понятно. Вот, совершать богослужение максимально понятно на церковно-славянском языке. И вы знаете, я услышал множество благодарностей от того, что говорят, слушайте, а вы на церковно-славянском языке проводили богослужение? Я говорю, да. Вот, пожалуйста, требник, можете посмотреть. Вот. Но, говорит, так все же понятно. Я говорю, да, абсолютно да. Все понятно, если ты хочешь донести мысль до другого человека.
И внятно говоришь.
Да, да. Поэтому, естественно, проповедь должна звучать на русском языке. А богослужение оставьте нам сакральное поле, там, где человек должен немножечко потрудиться.
Да.
Там, где человеку не все сразу будет открываться. А будет открываться постепенно. Он будет присутствовать в храме 20 лет, да, и 20 лет на воскресной службе там, шестого гласа, и ему одна и та же стихия будет открываться постоянно с новыми определенными планами, смыслами и так далее и тому подобное. Все-таки вера – это не кресло, где удобно ты развалился, и начинаешь, в общем-то, а теперь давайте рассказывайте мне о Христе, как я должен спасаться. Царствие Небесное нудится, то есть трудом берется. И те, кто трудится, те его достигают. И это касается и смысла, понимания. Не надо, чтобы сразу тебе все открылось. Пусть тебе открывается все постепенно. И ты поймешь этот мир красоты. Я скажу честно нашим телезрителям, что и я, в общем-то, не все там понимаю в богослужении, да, я имею в виду в церковно-славянском языке, да, но то, что мне постоянно открывается, это потрясающе. Сейчас такие технические возможности, что ты вот открываешь телефон свой, да, и ты можешь сразу видеть и церковно-славянский текст, и перевод этого, и толкование. Ты можешь это всегда, в общем-то, посмотреть. Но, к сожалению, мир ведет, тянется к такому, а вот дайте мне все здесь и сейчас. Трудиться я не хочу. Но первая заповедь, которая была в раю, это именно о труде. Возделывать рай был поставлен Адам. Вот. И этот труд, он и интеллектуальный труд тоже.
То есть у русских есть преимущество? У них есть церковно-славянский язык.
Я считаю, да. Я считаю, да. И мы это должны все-таки сохранять. Это наш код, если так можно так сказать. Это то, через что узнают, что мы русские люди.
Сектантство как таковое, оно сейчас сильно развито или последние годы стало утихать? Все-таки народ стал больше разбираться в этом?
Если можно, я так не коротко отвечу. Я, конечно, на самом деле могу коротко ответить, сказать, что, вы знаете, это очень важное направление, и поэтому Святейший Патриарх принял решение выделить это направление в отдельную комиссию по работе с людьми, отпавшими от православия, так она называется. Но это именно такая сектантская деятельность. Но когда мы начинали миссионерскую деятельность, то я, естественно, для меня это было предложение очень неожиданное со стороны Святейшего Патриарха. Я действительно не ожидал. Мне позвонили его помощники, сказали так и так, как вы на это смотрите. Я говорю, вообще никак не смотрю. Вот, но если Святейший Патриарх благословит, конечно, ничто же вопреки глаголю. У нас как-то, во-первых, не принято отказываться, ну, а потом все-таки на крест не залазь, а с креста отнеслась, если ну, туда да. возводят. И когда я сел смотреть, что у нас происходит в статистической картине, да, вот Москвы, так. по, допустим, там, атеисты, сектанты, ну и так далее, там подобное.
Материалисты.
Да, материалисты.
Которые даже подобное. Не атеист, во что-то верят, но
да,
не знают,
выяснилось
во что.
Примерно следующее, что примерно 30% – это православные люди. Те, которые хотя бы раз в месяц не посещают храм.
То есть не 80, как часто бывает?
Раз в месяц, да, раз в месяц. И те, которые, скажем так, признают себя православными, это совершенно разные вещи. То есть человек может покреститься и отпеться, да, и он всю жизнь считает, что он православный. Да, и везде там в вопросах он говорит, что он православный.
30% – это немалая цифра.
Это немалая, да. Причем я совершенно по недружественному сайту ориентировался специально, потому что я там еще кучу гадостей прочитал про эти 30%, ну и так далее. Самое интересное, что, значит, протестантов примерно 1%, там, 1 с чем-то, мусульман около 7%, да, иудеев там 0,5%, ну и так далее. То есть, а остальные примерно 50 с чем-то процентов, да, это люди, ну, исповедующиеся православным, но такими, как мы понимаем, не являющиеся. С кем должна работать миссионерская комиссия в первую очередь? Конечно, вот с этими 80%, которые исповедуют себя православными. Как ни странно. Вот. Это самое важное благодатное поле, о котором мы должны думать.
То есть не с теми, которые уже где-то в другом лагере, да, скажем так?
Их 1-2, ну, наберем 10%.
Да.
А с теми 80%, которые, в общем-то, исповедуют себя православным, ну, как таковыми не являются. Да даже те, которые и ходят в храм, им будет, скажем так, не лишнее подумать, еще раз услышать о православии то, что, может быть, они знают, а может быть, то, что они даже не догадывались, что православие чем, в общем-то, является. Иногда это же бывает просто чисто такой вот, ну, механически. Меня с детства воспитали там,
да.
Вот, и вот до самой старости человек ходит и ставит свечки, да, вот, и все. И вдруг ему предлагают совершенно другую форму общения. Вы зачитали множество там направлений, допустим, библейский кружок,
да,
или там приходское консультирование, или там работа со школами. Это все образы катехизации, это все образы того, как работать с людьми на том же самом приходе. Что им предложить? Вот, допустим, протестант, да? Мы, не мы, а вот как кто-то обратил протестанта в православие и сказал: слушай, брат, у нас все то же самое есть. А на самом деле он скажет: да, а можно посмотреть? Он приходит, и что мы можем предложить? Мы можем предложить аскетику, это хорошо, подвиги какие-то, да. Этого он может и не встретить у себя в сектантской среде. Но что ему обязательно надо встретить у нас, это образование, катехизация при храмах. А это крайне редкая вещь. Поэтому вот сейчас мы пытаемся...
Крайне редкая, в смысле, не везде существующая?
Да, к сожалению, да. К сожалению, да. Воскресная школа для взрослых, библейские кружки, там просто образовательные какие-то школы, центры. Вот сейчас Святейший Патриарх Кирилл благословил, чтобы в каждом викариатстве обязательно была школа, миссионерская викариатская школа. Это, то есть, без отрыва от учебы, производства и тому подобное, все желающие, чтобы могли прийти и получить образование, богословское образование. Это потрясающая, скажем так, возможность. Что она даст? Она даст образование, в общем-то, нашим с вами соотечественникам. Как-то в одном монастыре, очень крупном, большом, все, которые знают, пришел новый владыка и столкнулся с тем, что в этом монастыре столько было заблуждений, ереси и тому подобное, что он не знал, что делать. И один из батюшек ему сказал, что, говорит, владыка, говорит, надо обязательно взять и образовать монашек. И владыка организовал семинарию для монахинь в этом монастыре.
Вот так вот.
Все, скажем так, ереси, все какие-то заблуждения, все сразу отпало. Абсолютно все. Потому что православие, именно богословское православие, оно такое красивое, что там больше ничего не надо, ничего другого выдумывать не надо. Никакие там сектанты, они даже рядом не стояли. Но только надо обязательно основу православия увидеть и понять.
В идеале, что бы вы хотели увидеть, в принципе, в миссионерском идеале в Русской Православной Церкви, например, в Москве? Обязательная миссионерская система, как бы отдел или какой-то человек или что-то еще в каждом храме или что-то другое?
Ну, это уже достигнуто. Те же патриарх Кирилл, как только был избран, он первым делом сказал, что в каждом храме должен быть миссионер, социальный работник, молодежный труженик. Это уже есть в каждом храме. Теперь надо привести к соответствию все эти должности, те люди, которые их занимают. Вот. Ну, а в идеале, если уж кратко так сказать, естественно, мечта любого миссионера, чтобы все мы были едины во Христе Иисусе, и все собирались у одной чаши, у чаши Господней, святого причастия.
То есть наша задача все-таки продвинуть православие?
Наша задача, наверное, воцерковить людей, дать им красоту православия, свободу своей веры, исповедание своей веры. А через это человек приобретает столько благ духовных, нравственных, что общество, оно будет совершенно другим.
Вот этими замечательными словами мы закончим сегодняшнюю нашу программу. Это была встреча с протоиереем Игорем Фоминым, настоятелем храма святого благоверного князя Александра Невского при Московском государственном институте международных отношений, а также председателем комиссии по миссионерству и катехизации при епархиальном совете Москвы. Наша задача миссионерская, чтобы к вере Христовой приходили в том числе и люди, называющие себя православными, чтобы они воцерковились. Наверное, это так.
Спасибо большое.
Спасибо вам большое. До следующих встреч.
До свидания.